Гостинка. Мы находимся в самом центре Петербурга. Когда питерцы говорят «встретимся в центре», то обычно имеют в виду именно это место, либо у выхода станции метро «Гостиный двор», либо на перекрестке Садовой улицы и Невского. Собственно, перекресток, хотя и любим питерской молодежью, именно в его подземной части в истории города известен не с самой лучшей стороны. В народной топонимике он получил название «Кровавый». В смутное время двоевластия 3 июля 1917 года здесь по приказу Временного правительства была расстреляна мирная демонстрация. Кровавым стал и пройденный нами перекресток Невского и Литейного. В 1918 году здесь уже новые власти проверенным способом расправились с демонстрацией в поддержку учредительного собрания. Матрос Железняк тем временем развлекался с пулеметным затвором в Таврическом дворце. Забудем о грустном. И раньше, и сейчас в этом районе Невского легко. Место, в котором мы находимся, всегда славилось шумной и азартной торговлей. Этому она в первую очередь обязана гостиному двору, или попросту гостинке. Протяженное двухэтажное здание с открытыми галереями типично для российских городов. Правда, торговля велась немного по-другому, чем сейчас. В каждой арке располагалась отдельная лавка или магазин. Сейчас же все внутреннее пространство гостиного двора объединено в гигантскую анфиладу, которая может соперничать и с Зимним дворцом. Кстати, гостиный двор мог вполне получиться дворцовым. Один из первых его проектов принадлежит Растрелли. Однако купцы сочли проект в стиле барокко слишком уж дорогим и вычурным. Символично, что в итоге был принят проект Жан-Батиста Вален де ла Мотта, которого принято считать родоначальником питерского классицизма. Роскошная и кокетливая барокко уступала место стилю более сдержанному, апеллирующему к совершенству античности. Проект, представленный в 1760 году, был воплощен только в 1785, хотя уже 10 лет, как вовсю торговали магазины Невской линии. Гостиный двор — неправильный четырехугольник с внутренним двором, где раньше находились склады. Каждая сторона называется линией, общая длина которых более километра. В конце XVIII века здание вмещало в себя 147 лавок. Каждая линия имела свою специализацию. На внешней стороне шла преимущественно розничная торговля. На внутренней не спеша делали свои дела оптовики. Невская линия, то есть выходящая на Невский проспект, называлась тогда Суконной. Здесь торговали мануфактурой, галантереей, парфюмерией, книгами. На Большой Суровской, сейчас Перинной, уходящей вглубь квартала справа от нас, продавали дорогие ткани. На Малой Суровской, сейчас Ломоносовской, находящейся на тыловой стороне, предметы дамского туалета. На Зеркальной, ныне Садовой, вдоль Садовой улицы, ювелирные украшения. После войны разрушенное здание было восстановлено в первоначальном виде. Изолированные лавки объединены в единую анфиладу, где разместился универмаг «Гостиный двор». В 1967 году внутри здания был обустроен наземный вестибюль одноименной станции метро. Украшением вестибюля является витраж на не слишком подходящую для любимого места встречи горожан тему расстрела мирной демонстрации 3 июля. К счастью, он предельно абстрактен, и сходу разобраться, что на нем происходит, довольно трудно, зато яркие краски радуют глаз. Возможно, именно этого и хотел добиться его автор, выполняя идеологический заказ. Сейчас гостинка — один из крупнейших магазинов в Европе. Общая площадь составляет 80 тысяч квадратных метров, а покупателей обслуживают 1500 продавцов. Здания на другой стороне Невского также имеют к торговле самое непосредственное отношение. Второй от угла Садовой дом, Невский 48, знаменитый пассаж. Приобретя в середине XIX века два участка между Невским и параллельно ему Итальянской улицей, граф Эссен, известный нам как создатель системы нумерации домов, заказал архитектору Железевичу пассаж. Торговые центры в виде крытой улицы к тому времени пользовались успехом у лондонской и парижской публики. В 1848 году достоинство пассажа оценили и петербуржцы. По сквозному трехъярусному коридору можно было пройти здание и выйти на Итальянскую улицу. Со стороны Итальянской в пассаже находился концертный зал, поэтому это был не просто гигантский магазин, но и культурный центр. В местном литературном салоне собирались Тургенев, Достоевский, Чернышевский, Шевченко. Впоследствии в этом зале размещался кинематограф, ставили спектакли. В годы блокады здесь работал единственный в осажденном городе театр. Сейчас он называется Драматический театр имени Комиссаржевской. Слева от пассажа здание банков, выстроенных в начале 20 века. Дом 44 — Сибирский торговый банк, дом 46 — Московский купеческий банк. Невский 44 — главный кондитерский адрес Петербурга. Здесь продаются знаменитые пирожные «Север», которые вместе с пышками всегда были вкусом Петербурга. Но есть в этой части Невского и здания, заставляющие надолго забыть о деньгах и развлечениях. Оно не навязывает себя прохожим, если идти слишком быстро, то его можно и не заметить. Между домами 40-м и 42-м в глубине виден скромный храм бирюзового цвета. Его легко принять за православную церковь, но это не совсем так. Перед нами первый символ многонационального характера Петербурга. Александр Дюма, побывавший на Невском, недаром назвал его улицей веротерпимости. Здесь мы встречаем армянскую церковь, как раз перед нами, католический костел, немецкую, шведскую, финскую, французскую реформатскую церкви. Ну и, конечно, православный Казанский собор, который сейчас, как и 200 лет назад, является кафедральным, то есть главным православным храмом северной столицы. Итак, стоящая на противоположной стороне армянская апостольская церковь Великомученицы Екатерины не самый первый из иноверческих храмов на Невском, но демонстрирует характерный архитектурный прием. Храм расположен между двумя домами в глубине квартала. Тем самым достигается сочетание пространственного присутствия на главной улице города и в то же время отстранение от уличной суеты. Боковые дома — неотъемлемая часть всех храмов на Невском, устроенных подобным образом. Здесь находились организации общины, иногда они просто сдавались в аренду, пополняя кассу общины. Место, где располагается армянская церковь, еще во времена Екатерины Великой занимали царские конюшни. Императрица пожаловала этот участок армянской диаспоре, в которой большое влияние имел Иван Лазарев, лазарян. Удачливый коммерсант, ювелир, меценат и просто образованный человек. По его инициативе и при финансовом участии в 1771 году архитектором Юрием Фельтоном в течение почти 10 лет, освящение произошло в 1780 году, в духе раннего классицизма возводилось это строгое и изящное культовое здание, венчаемое, как кажется, совершенно невесомым куполом. Если подойти к церкви поближе, то на фронтоне можно увидеть барельеф, посвященный крещению армян святым Георгием Просветителем. В 1931 году церковь была закрыта, затем внутреннее помещение бесцеремонно разрезано на два этажа. К счастью, как и все другие храмы Невского, в 1993 году возвращен общине, а в 2000 году в целом закончены реставрационные работы. Храм всегда открыт не только для адептов церкви, но и всех, кто хоть на несколько минут хочет уединиться в самом центре шумного города. Весьма интересная личность Ивана Лазарева. Его потомкам вплоть до революции принадлежали оба дома, 40-й и 41-й, как бы охраняющие покой храма. В 42-м доме, справа, жило много примечательных людей, например, Федор Тютчев. Почти 20 лет поэт наблюдал из окон суету Невского и невероятные сценки из городской жизни. Возможно, именно здесь он написал свое знаменитое «Умом Россию не понять».